В 1895 году у Зинаиды Николаевны начинается роман с Акимом Флексером Волынским, известным критиком, идеологом журнала «Северный вестник». Знакомство было давнее. Именно Аким Волынский первым напечатал стихи «Гиппиус», которые ни один журнал не хотел брать. Долгое сотрудничество постепенно переросло сначала в дружбу, затем в любовь. По воспоминаниям современников, чувство Гиппиус к Волынскому было самым сильным чувством в жизни Зинаиды Николаевны. Но и с ним она осталась самой собой. Больше всего в Акиме Львовиче ее пленило то, что он, подобно ей, собирался сохранить свою телесную чистоту. Как потом написала Гиппиус, расстались они из-за невозможного русского языка, которым Флексер писал свои критические статьи. В конце 1890-х, начале 1900-х годов Гиппиус была в близких отношениях с английской баронессой Елизаветой фон Овербек. Происходившая из семьи обрусевших немцев, она как композитор сотрудничала с Мережковским, написала музыку к переведенным им трагедиям Эврипида и Софокла, которые поставили в Александринском театре. Гиппиус посвятила Елизавете фон Овербек несколько стихотворений. Отношения эти современники называли и чисто деловыми, и откровенно любовными. Тем не менее, брак Гиппиуса и Мережковского был поистине уникальным творческим союзом. Существуют различные точки зрения на то, кто же все-таки лидировал в нем, но сходятся в одном. Именно Зинаиде принадлежали те идеи, которые развивал потом в своих произведениях Мережковский. Без него все ее идеи остались бы только словами, а он бы без нее замолчал. Бывало, что под фамилией Мережковского публиковались статьи, написанные Зинаидой Николаевной. Был и такой случай. Как-то она подарила Дмитрию Сергеевичу два стихотворения, которые очень ему понравились. Сопроводив одно из них длинным эпиграфом из «Апокалипсиса», Мережковский включил их в собрание своих стихов. Но и Гиппиус, забыв о подарке, напечатала эти стихотворения в своем сборнике. И хотя было сразу видно, что стихи написаны не Мережковским, как поэт Гиппиус была гораздо сильнее. Шутка сошла ей с рук. Никто ничего не заметил. Зинаида довольно быстро заняла в литературной жизни столицы заметное место. Уже с 1888 года она начала печататься. Первые ее публикации были стихи в журнале «Северный вестник», затем рассказ в «Вестнике Европы». Семья жила практически только на гонорары, в основном за критические статьи, которые оба писали в большом количестве. Стихи Зинаиды Гиппиус, как и проза Дмитрия Мережковского, поначалу не находили издателей. Так мало они вписывались в принятые тогда рамки хорошей литературы, унаследованные от либеральной критики 1860-х годов. Однако постепенно с Запада приходит и приживается на русской почве декаданс. И в первую очередь такое литературное явление, как символизм. Зародившийся во Франции, символизм проникает в Россию в начале 1890-х годов и за несколько лет становится ведущим стилем в русской литературе. Гиппиус и Мережковский оказываются у истоков зарождающегося в России символизма вместе с Николаем Минским, Иннокентием Анинским, Валерием Брюсовым, Федором Сологубом, Константином Бальмонтом. Они были названы старшими символистами. Именно они приняли на себя главный удар критики, продолжавший стоять на отживших позициях народничества. Ведь шестидесятники считали, что первая задача литературы — вскрыть язвы общества, учить и служить примером, и любое литературное произведение оценивали не по его художественным достоинствам, а по той идее, в идеале гражданско-обличительной, которую там находили. Символисты же боролись за восстановление эстетического принципа в литературе и победили. Младшие символисты, поколения Александра Блока и Андрея Белого, пришли на позиции, уже отвоеванные для них старшими собратьями по перу, и лишь углубили и расширили сферу завоеванного. В начале 1890-х годов Мережковский начинает работу над трилогией «Христос и Антихрист», сначала над романом «Юлиан Отступник», а затем над «Леонардо да Винчи», самым известным своим романом. Собирая материал для трилогии, Зинаида Николаевна и Дмитрий Сергеевич совершают два путешествия по Европе. Зинаида впервые попадает в Париж, город, который сразу же ее очаровал, и где впоследствии Мережковские проведут многие годы. По возвращении они поселяются на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы, в доме, который благодаря им стал центром литературно-художественной и религиозно-философской жизни Петербурга. Здесь Зинаида Николаевна устроила известнейший литературный салон, где собирались многие видные деятели культуры того времени. Культурная среда XIX века во многом складывалась из деятельности разнообразных кружков – домашних, дружеских, университетских, складывавшихся вокруг издательств альманахов, журналов, многие из которых тоже в свое время возникали из кружков. Встречи в редакции журнала «Новый мир», вечера журнала «Мир искусства», «Воскресники», писателя и философа Василия Розанова, среды в башне Вячеслава Иванова, пятницы Николая Минского, воскресенье Федора Сологуба, чита Мережковских была непременным участником всех этих и многих других собраний. Их дом также был открыт для гостей, поэтов, писателей, художников, религиозных и политических деятелей. Здесь воистину творили культуру. «Все здесь когда-то учились», — писал Андрей Белый, один из постоянных гостей салона. Гиппиус была не просто хозяйкой салона, собирающей в своем доме интересных людей, но вдохновительницей, подстрекательницей и горячей участницей всех случавшихся дискуссий, центром преломления разнородных мнений, суждений, позиций. Влияние Гиппиус на литературный процесс признавалось едва ли не всеми современниками. Ее называли декадентской Мадонной. Вокруг нее роились слухи, сплетни, легенды, которые Гиппиус не только с удовольствием собирала, но и деятельно приумножала. Она очень любила мистификации. Например, писала мужу письма разными почерками, будто бы от поклонниц, в которых, в зависимости от ситуации, ругала или хвалила его. Оппоненту могла послать письмо, написанное его же почерком, в котором продолжала ранее начатую дискуссию. Она активнейшим образом участвовала в литературной и личной жизни своих современников. Постепенно знакомство с Гиппиус, посещение ее салона становятся обязательными для начинающих литераторов символистского и не только толка. При ее активном содействии состоялся литературный дебют Александра Блока. Она вывела в люди начинающего Осипа Мандельштама. Ей принадлежит первая рецензия на стихи тогда еще никому неизвестного Сергея Есенина. Критиком она была знаменитейшим. Обычно она писала под мужскими псевдонимами, самый известный из которых — Антон Крайний, но все знали, кто скрывается за этими мужскими масками. Проницательная, дерзкая, в иронически афористичном тоне Гиппиус писала обо всем, что заслуживало хоть малейшего внимания. Ее острого языка боялись, ее многие ненавидели, но к мнению Антона Крайнего прислушивались все. Стихи, которые она всегда подписывала своим именем, были написаны в основном от мужского лица. В этом была и доля эпатажа, и проявление ее действительно в чем-то мужской натуры. Недаром говорили, что в их семье Гиппиус муж, а Мережковский жена. Она оплодотворяет его, а он вынашивает ее идеи. И игра. Зинаида Николаевна была непоколебимо уверена в собственной исключительности и значимости и всячески пыталась это подчеркнуть. Она позволяла себе все, что запрещала с остальным. Носила мужские наряды. Они эффектно подчеркивали ее бесспорную женственность. И именно такой изобразил ее на знаменитом портрете Лев Бакст. Обожала играть людьми, ставить над ними своеобразные эксперименты. Сначала привлекает их выражением глубокой заинтересованности, очаровывает своей несомненной красотой и обаянием, а затем отталкивает надменностью, насмешливостью, холодным презрением. При ее незаурядном уме это было несложно. Ее любимыми развлечениями было дерзить людям, конфузить их, ставить в неловкое положение и наблюдать за реакцией. Гиппиус могла принять малознакомого человека в спальне, не одетой, а то и вовсе принимая ванну. В историю вошли и знаменитая лорнетка, которой близорукая Зинаида Николаевна пользовалась с вызывающей бесцеремонностью, и ожерелье, сделанное из обручальных колец ее поклонников. Гиппиус сознательно провоцировала окружающих на отрицательные чувства в свой адрес. Ей нравилось, когда ее называли ведьмой. Это подтверждало, что тот демонический образ, который она усиленно культивировала, успешно работает. Она шила себе платья, на которые в недоумении и ужасе оглядывались прохожие и в Петербурге, и в Париже. До неприличия явно пользовалась косметикой, на нежную белую кожу накладывала толстый слой пудры кирпичного цвета. Она пыталась скрыть свое истинное лицо, пытаясь таким образом научиться не страдать. Обладающая ранимой, сверхчувствительной натурой, Гиппиус специально ломала, переделывала себя, чтобы обрести психологическую защиту, обрасти панцирем, охраняющим ее душу от повреждений. А поскольку, как известно, лучший способ защиты — нападения, Зинаида Николаевна и избрала столь вызывающий стиль поведения. А огромное место в системе ценностей Зинаиды Гиппиус занимали проблемы духа и религии. Именно Гиппиус принадлежала идея знаменитых религиозно-философских собраний 1901-1903 годы, сыгравших значительную роль в русском религиозном возрождении начала XX века. На этих собраниях творческая интеллигенция вместе с представителями официальной церкви обсуждала вопросы веры. Гиппиус была одним из членов-учредителей и непременной участницей всех заседаний. На первое собрание она явилась в глухом черном просвечивающем платье на розовой подкладке. При каждом движении создавалось впечатление обнаженного тела. Присутствующие на собрании церковные иерархи смущались и стыдливо отводили глаза. Во время подготовки религиозно-философских собраний Мережковский и Гиппиус сближаются с Дмитрием Васильевичем Философовым, двоюродный брат и ближайший друг, а по некоторым данным и любовник известного мецената Сергея Дягилева. Он принадлежал группе «Мир искусства», с которой у Зинаиды Николаевны и Дмитрия Сергеевича были давние дружеские связи. Члены этой группы считались последователями философа Василия Розанова, но Философову оказались ближе идеи Мережковского. Сближение было настолько сильным, что Гиппиус, Мережковский и Философов даже заключили между собой особый тройственный союз, напоминающий брачный, для чего был совершен специальный, совместно разработанный обряд. Союз рассматривался как зачаток будущего своего рода религиозного ордена. Именно деятельность в этом направлении все трое воспринимали как свой долг перед Россией, современниками и последующими поколениями. Зинаида Николаевна всегда называла эту задачу «главное». Однако наметившийся вскоре разлад с миром искусства приводит к разрушению этого союза. Через год Философов вернулся к Дягилеву, немало сил потратившему на то, чтобы рассорить своего кузена с Мережковскими. Философов сказывается больным. Дягилев прячет его на своей квартире и пресекает все попытки Мережковского выяснить отношения. Из-за этого прекращаются отношения и с Дягилевым. Вскоре он и Философов уезжают за границу. В 1903 году собрания были запрещены указом Святейшего Синода. В том же году умерла мать Зинаиды Николаевны. И она, и сестры очень переживали ее смерть. В это время рядом с нею был Дмитрий Сергеевич и вернувшийся из-за границы Философов. Они снова сблизились и с тех пор не разлучались в течение 15 лет. Дмитрий Васильевич был очень красивым, изящным, утонченным, высококультурным, широкообразованным, по-настоящему религиозным человеком. Зинаида Николаевна была некоторое время увлечена им как мужчиной, и именно к нему обращено ее единственное стихотворение, написанное от женского лица. Но Философов отверг ее домогательство, сославшись на отвращение к любому плотскому соитию, и предложил взамен духовный и дружеский союз. Некоторые считали, что он предпочел Гиппиус Мережковского.